по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, друзья. По страницам Библии Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун. 629-й у нас с вами сегодня выпуск. Мы с вами сегодня... Ой, друзья, мы с вами сегодня попадаем в книгу «Псалтирь» или «Псалтырь». А мы с вами сегодня попадаем в очень тяжелую, с одной стороны, ситуацию, с другой стороны, благословенную ситуацию. Сейчас объясню, почему. Но сначала расскажу о том, что мы с вами читаем Библию сначала до конца, от Бытия до Откровения. Мы читаем ее, используя при этом материалы, подготовленные доктором богословия Джоном Верноном Маги, но мы читаем также, беседуя с вами, отвечая на ваши вопросы, слушая ваши комментарии. И я напомню, что вы нам можете писать через сайт theos.fm, через приложение Theos, через наши группы ВКонтакте, Facebook. Наша основная группа — это группа по страницам Библии. Вот, есть она и ВКонтакте, и Фейсбук, и есть и другие места, другие группы, в которых идет наша трансляция. Кстати, во всех этих группах вы можете присылать комментарии. В псалмах это будет немножко сложнее. Сейчас объясню, почему. Опять-таки, вот через пару минут буквально мы к этому подойдем. Сложности того, что мы сейчас собираемся сделать. И несколько оговорок я должен буду здесь сделать как раз в связи с этим. Значит, мы с вами читаем Библию от начала до конца и переходим между Ветхим и Новым Заветом. Мы в течение ближайших двух месяцев, даже больше, чем двух месяцев, будем в Ветхом Завете, будем в книге Псалмы. У нас будет небольшой перерыв на рождественские новогодние праздники. Будет серия из 5 рождественских бесед. Ну, уже вот, соответственно, в рождественские дни. И дальше мы опять вернемся к Ветхому Завету, вернемся к Псалмам. Собственно, я думаю, что только к концу января мы в Новый Завет с вами перейдем. А теперь благословение и сложность. О благословении сегодня... мы с вами будем много говорить в нашей предзаписанной части эфира. Дело в том, что Псалтирь — это одна из самых, с одной стороны, личных книг Священного Писания, потому что это переживание человека. Это действительно по-настоящему анатомия души. И не просто анатомия русской души, а анатомия души любого человека, независимо от того, в каком он народе, где он живет. А это поклонение. Это возможность научиться славить Бога, научиться поклоняться Господу вместе с псалмопевцами, с Давидом и другими людьми, которые писали псалмы. Мы тоже об этом сегодня будем подробнее говорить. Это предельная искренность, потому что псалмы-то есть самые разные. И чувства у человека есть самые разные. Кто-то из исследователей говорил о том, что практически все чувства человеческой души так или иначе нашли выражение в псалмах. То есть вот если люди это чувствуют, если люди это ощущают, то в псалмах так или иначе это где-то обязательно выражено. Это благословение, это действительно здорово. Теперь в чем сложность? Сложностей здесь несколько. Вот о сложностях поговорим сейчас. Первая сложность заключается в том, что псалмы все-таки предназначены для пения, а не для чтения. И псалмы изначально пели, мелодии не сохранились. Их разные музыканты, разные композиторы восстанавливают по-разному. Но вот то, что нам предстоит делать, это некая попытка разбирать тексты песен. Да, это богодухновенные песни. Да, это песни, которые дал сам Бог для того, чтобы его славить. Но все же мы будем разбирать именно тексты. Надо помнить, что это песня, и надо помнить, что это и мелодия тоже. Надо помнить, что... это движение человеческого сердца. Второе — это поэзия. Поэзию далеко не всегда есть смысл разбирать, ну и нет смысла разбирать ее как прозу. Да, вот учет жанра Священного Писания, я, по-моему, вчера уже ссылался на книжку «Как читать Библию и видеть всю ее ценность», где, в частности, есть целая глава. Советую вам найти эту книжку «Как читать Библию и видеть всю ее ценность». Просто в интернете найдите. Там есть глава про жанры. И вот мы ведь не можем разбирать прозу, разбирать поэзию так, как мы разбирали бы прозу и делать выводы. И вот известная пушкинская, ну, все-таки там осень, да, вот можно как-то вспомнить, осень, здесь уж небо осенью дышало, уж реже солнышко блистало. Вот, и мы не можем взять и сказать так, ну, уж небо осенью дышало. Великий поэт рассказывает нам о том, что у неба есть легкие. Давайте подумаем, ну, раз он дышит, значит, есть у него легкие. А осень подобна воздуху. Давайте подумаем о том, где у неба легкие. Это будет глупость. А также и здесь. Вот в чтении псалмов возникает проблема, возникает вопрос о том, как не перепутать тот текст или тот смысл, который нам дан на фактическом уровне, да, изложение фактов, с одной стороны, и те художественные приемы, которые свойственны любому поэтическому тексту. Не начинать разбирать псалмы в поисках легких у неба. Вот это вот одна, и еще одна сложность. Наконец, скажу о последней из сложностей. Она не, как бы не последняя, да, но последняя из тех, которые хочу сказать. Дело в том, что разные исследователи, разные толкователи понимают псалмы очень и очень по-разному. И, пожалуй, вот с одной стороны, псалмы — это самая популярная книга Священного Писания. Для меня лично это любимая книга Священного Писания на данный момент времени. Когда-то было по-другому. Да, вот сейчас псалмы, я, в общем, каждый день обращаюсь к псалмам, перечитываю и постоянно прихожу в восторг от того, что читаю. Но при этом псалмы оказываются, или восприятие псалмов оказывается весьма субъективным. И тут я должен повториться, что эти передачи, вот их, по крайней мере, предзаписанная часть, делается по материалам доктора богословия Джона Вернона Маги. Джон Вернон Маги исходил из одной из христианских позиций, сразу скажу, что это христианская позиция, хотя разделяют ее не все христиане. И я разделяю ее, но тут вот нужно оговориться. А позиция эта заключается в следующем, что будет время, называемое «великая скорбь», и оно будет предшествовать приходу тысячелетнего царства, потом уже новое небо и новая земля. И в это время, во времена «великой скорби», церкви на земле уже не будет. Мы будем об этом говорить, мы будем объяснять, почему мы из этого исходим, когда дойдем до послания фессалоникийцам, первого послания фессалоникийцам, ну, например. Вот, там мы будем об этом говорить подробно. И в книге Иезекииля мы будем говорить об этом подробно, и в Откровении Иоанна Богослова. Но вот будет это время. Да, и поскольку у Бога есть своя программа, свой план для Израиля и свой план для церкви, вот в это время на земле будет Израиль, и Бог будет совершать дальше свои действия в Израиле. Но Израиль будет окружен врагами, как раз в преддверии битвы. Помните, Гог и Магог, да, мы тоже об этом с вами будем говорить. Вот. Но дальше возникает следующая вещь. Доктор Маги вместе с некоторыми другими исследователями и проповедниками склонен видеть в псалмах отражение, ну, с одной стороны, указание на исторические события их написания, ну, допустим, Давид спасается от Саула, убегает от Саула. Но, с другой стороны, он склонен видеть в псалмах указание на судьбу еврейского народа во времена Великой Скорби. Ну, то есть, вот, церкви на земле уже нет, Бог действует, Бог работает с еврейским народом, и еврейский народ окружен врагами. И вот псалмы в этом эсхатологическом смысле, указывая на будущее, говорят как раз о будущем еврейского народа. Вот это его взгляд. И этот взгляд разделяют многие христиане. А мы с вами будем в наших предзаписанных частях, предзаписанной части, в некоторых псалмах исходить именно из этого взгляда. Разделяете вы это или нет, это другой вопрос. Это ваше дело, это ваше отношение с Богом. Но вот этот момент у нас будет, и я просто хочу, чтобы... Мы будем на этом останавливаться, когда дойдем до этих псалмов. Вот, я хочу, чтобы вы поняли, что да, это один из христианских взглядов, который вот таким образом интерпретирует псалмы, как и исторический документ, документ, рассказывающий о событиях того времени, и, конечно же, в связи с их значением для нас, то есть наше личное применение на сегодня, но также как документ эсхатологический, это то, что будет тогда, во времена Великой Скорби. В наших предисловиях, особенно к тем передачам, в которых вот этот взгляд прослеживается, Мы еще будем об этом говорить. Совершенно не обязательно, если вы христианин, совершенно не обязательно понимать псалмы именно так. Это как раз та история, та ситуация, когда мы разделяем главное и второстепенное. Но поскольку вот наша программа готовится по материалам доктора Маги, мы будем исходить здесь из этой позиции, которую вы можете либо разделять, либо не разделять. Но есть нечто куда более важное. И вот это куда более важное все христиане между собой разделяют. Они все в этом, мы все в этом согласны. Мы согласны с тем, что псалмы указывают на Мессию. Мы будем говорить о так называемых мессианских псалмах. О псалмах, которые конкретно говорят о Мессии. Которые цитируются в Новом Завете как говорящие о Мессии. Мы будем говорить также о псалмах, которые свидетельствуют о Мессии, но свидетельствуют о нем лишь косвенно. Ведь Ветхий Завет в том, что описывается в Ветхом Завете, подводит нас к приходу Христа. Израильтяне имели достаточно оснований для того, чтобы говорить о приходе Христа. Бог достаточно им открыл для того, чтобы показать, что должно произойти и как к этому готовиться. Вот одна из самых мощных книг, и опять в этом соглашаются все христиане, да, одна из самых мощных книг в этом плане, в плане мессианского откровения, в плане предсказания или предвещения, точнее, все-таки прихода Иисуса Христа, это псалмы. Тут есть, кстати, попытки, есть исследователи, есть пасторы, которые и книжки писали, и проповеди, и серии проповедей делали на тему «Христос в псалмах». Вот начиная от Рождества Иисуса Христа, ну даже нет, даже пророчество об Иисусе Христе в псалмах, Рождество Христа в псалмах, жизнь Христа в псалмах, страдание, смерть Христа в псалмах, воскресение и даже вознесение Христа в псалмах. То есть все это там очень четко прослеживается, и мы с вами будем это видеть. Ну и, наконец, последнее, чего я хочу в этом эфире, это то, чтобы вы просто прочитали псалмы как некий текст. Ну, тогда вопрос, а зачем? Зачем читать псалтирь просто как некий текст? Мне хочется, однако, чтобы после этих эфиров мы с вами обращали внимание на псалмы, и мы с вами проводили некоторое время в молитве в псалмах. В эфире, в трансляциях мы с вами это сделать не сможем. Но я хотел бы, чтобы в личное время, время уединения с Господом, вы обращались к Нему в молитве. Вот просто по тем псалмам, которые мы читаем в тот или иной день. Так, я сказал последнее, а это было предпоследнее. Теперь уж реально последнее. В изучении псалмов, в подходе к псалмам есть такие две грани, или два подхода. Один, очень частый, заключается в том, что псалтирь — это сборник песен, и эти песни разрозненные. Можно начать с любого псалма, и все будет нормально. Это не как книга Священного Писания, которую нужно читать от начала до конца. Однако в 20 веке, уже особенно к концу 20 века, наметился другой подход. Исследователи стали обращать внимание на структурное единство псалмов, на развивающиеся сюжеты, на развивающийся рассказ, даже повествование псалмов, на то, как псалмы связаны друг с другом. И вот все больше и больше людей стали говорить о том, что псалмы расположены именно так, не случайно. Это совершенно конкретно выбранное расположение, совершенно конкретно выбранный порядок. Псалмы расставлены Святым Духом в определенном порядке. Мы с вами исходим именно из этого убеждения. Именно поэтому есть смысл читать псалмы от начала до конца. Мы сейчас перейдем к нашей вводной беседе по псалмам. Мы, может быть, сегодня коснемся также и первого псалма, но в основном это будет вводная беседа. После нее мы еще на несколько минут с вами встретимся. А в комментариях напишите, пожалуйста, чем лично вам дороги псалмы, чем лично вам эта книга дорога, чем она привлекает лично вас. Или, может быть, даже по-другому, чем Господь привлекает вас через эту книгу. Давайте обратимся к Господу в молитве и будем читать. Господь наш и Бог, мы благодарим Тебя за то, что Ты сейчас открываешься нам. Благодарим Тебя за это новое изучение, за это новое время. И молим Тебя, дай нам увидеть Иисуса Христа, Сына Божия, в этих псалмах. Да будет слава Тебе во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – Священное Писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии». Мы с вами встречаемся в 629-й раз, и мы сегодня открываем Ветхий Завет. Мы на долгое время перемещаемся в Ветхий Завет. Это будут псалмы. Мы читаем с вами псалтирь, или иногда его называют по-русски также псалтырь. Но давайте все-таки договоримся использовать первый вариант. Это книга «Псалтирь». Книга псалмов, одна из любимых книг христианской церкви, одна из любимых книг отдельных христиан, я бы сказал, одна из любимых книг Библии для многих-многих из нас. Для меня это точно одна из любимых книг Библии, потому что к псалмам обращаешься тогда, когда хочется что-то высказать, но слова не можешь найти. И ты понимаешь, что псалмопевец-то эти слова уж точно нашел. Мы будем с вами в псалмах довольно много времени, где-то около 3 месяца, почти 3 месяца. Это песенник, это сборник гимнов, которые порою называют сборником гимнов сердца человека. Этот сборник находится в самом центре Божьего Слова. Если откроете Библию в самой-самой серединке, просто у вас Библия, Ветхий Завет, Новый Завет, и после Нового Завета ничего нет. Нет никаких дополнительных схем, таблиц и прочего. Ну, или они есть, но их немного. И вы открываете такую Библию в середине. То вы откроете псалтирь. Возможно, кстати, вы попадете на 118-й псалом, который говорит, между прочим, о Божьем Слове. Это книга поклонения. Более того, это, с одной стороны, как я уже сказал, сборник гимнов нашего сердца, но с другой стороны, это сборник храмовых гимнов. Когда у меня болит сердце, или с другой стороны, когда в сердце большая радость, и я не нахожу слов, чтобы ее выразить, я обращаюсь к псалмам. Это вот это личное использование псалмов. Но с другой стороны, когда в храме устраивали поклонение, когда возносили хвалу Господу, обращались псалмам, потому что это и общая хвала, хвала церкви. Не случайно блаженный Амвросий называл псалмы многоголосием церкви. Это вот множество голосов церкви. Блаженный Августин говорил про псалмы как вершину всего Священного Писания. Мартин Лютер пишет, что псалмы — это настольная книга для всех святых. Жан Кальвин очень любил псалмы. Он говорил, что псалмы — это анатомия человеческой души. И мне нравится вот это последнее определение по поводу анатомии. Говорят, что все психологические переживания человека описаны в книге «Псалтирь». То есть то, что изучают психологи, то, о чем они размышляют, то, что они пытаются понять, практически все это описано в псалмах. Все чувства, все эмоции, все порывы, все ветры, которые касаются нашей души, которые дуют в нашей душе, которые порою могут унести нашу душу в совершенно непонятном направлении, если эта душа не будет укоренена в Господе. Есть разные попытки рассортировать, сгруппировать псалмы. В частности, тематическая классификация. Ну, например, есть песни восхождения, есть молитвенные псалмы, есть мессианские псалмы, псалмы, которые говорят о Мессии. Есть псалмы отмщения. Мы обо всем этом будем говорить очень подробно. Кстати, про мессианские псалмы мы уже очень скоро к этому обратимся, когда дойдем до второго псалма. Таких псалмов 16, ну, по крайней мере, 16 таких псалмов цитируется в Новом Завете в связи с Мессией. Но при этом я убежден, что все 150 псалмов так или иначе говорят о Христе. Это гимны, и они воспевают Христа, даже если это не сразу очевидно. Псалмы говорят о том, что Христос принадлежит Израилю, а Израиль принадлежит Христу. И хотя это единство нарушается человеческим непослушанием, человеческим грехом, в конце концов Христос и Израиль воссоединятся, придет это великое воссоединение. Псалмы, конечно, это песни. Это еврейские песни, они относятся к храму, они написаны в совершенно конкретных исторических условиях, конкретным народом с конкретной культурой. Однако для нас с вами эти песни тоже имеют свое применение. И вот тут важно учитывать некоторые обстоятельства и некоторые особенности. Мы живем с вами в новозаветные времена. Мы читаем псалмы как вершину Ветхого Завета, но при этом мы понимаем, например, что в псалмах Бог не представлен как отец для каждого из нас лично, или как Авва, отче или папа. Конечно, Бог отец и в псалмах тоже, но для всего Израиля, для всего народа, а не для каждого человека, который, ну, тем более, может называть его таким очень близким словом «папа». В псалмах этого нет. Псалмы ничего не знают о постоянном присутствии или пребывании Святого Духа. В них нет благословенной надежды Нового Завета. Второй псалом, который мы с вами будем читать, говорит не о том, что Бог заберет к себе церковь, а о том, что Он установит царство в Иерусалиме. И в этом плане псалмы, конечно, неоднократно говорят о втором пришествии Христа, но без учета церкви, которая тогда еще была не открыта. Помните, мы об этом размышляли в связи с посланием к Ефесянам. В псалмах мы читаем с вами о суде, но этот суд не относится к христианам, живущим по Божьей благодати. Верующие в Иисуса Христа на этот суд не приходят. Мы с вами уже говорили о том, что псалмы группируются тематически, и группируются они также по форме, потому что есть определенные принципы, которые свойственны псалмам. И интересно, что зачастую в одном псалме провозглашается принцип или идея, а потом эта идея разъясняется. Ну, например, в первом псалме провозглашается некий принцип или некоторая идея, мы еще увидим ее. А дальше в следующих псалмах эта идея разъясняется до восьмого псалма. И мы подходим к восьмому псалму как по лестнице. Восьмой псалом о творении. Псалтирь – это также богодухновенная книга молитвы и хвалы. Анатомия души представлена не просто для того, чтобы понаблюдать за этой душой, ну, как-то так, в отдельности, в некой стерильной атмосфере. Анатомия души представлена для того, чтобы увидеть, скажем так, взаимодействие этой души с Богом. Псалмы – это глубочайшее откровение души. Откуда появляются и почему появляются эти самые глубины? Почему они выходят на свет? Да потому что Бог их выводит, Бог их проявляет. Некоторые посчитали, что из 218 ветхозаветных цитат в Новом Завете 116 взяты из псалмов. А теперь поговорим хотя бы коротко об авторах псалмов. Здесь есть некоторые разночтения. Ну, например, в русской Библии, в русских переводах Библии некоторые псалмы, которые в английских и других переводах анонимны, в русских они отмечены как псалмы Давида. Но все же давайте сейчас исходить из того, что в большинстве переводов у нас получается, и то, с чем согласны большинство исследователей. 73 из 150 псалмов написал Давид. Не случайно про него говорится, что он сладкий псалмопевец Израиля. Но тут надо помнить, что он написал почти половину книги, но никак не все псалмы. Вот есть псалмы, которые написаны в духе Давида или по тем канонам, которые Бог открыл через Давида, но писал их не Давид. Кстати, есть псалмы, которые в большинстве переводов отмечены как анонимные или безымянные, но их автором вполне мог быть Давид. Есть один псалом, про который известно, что его написал Моисей. Это 89-й псалом. Два псалма написал сын Давида, Соломон. 11 псалмов написали сыны Кореевы. Мы еще будем говорить о том, кто это такие. Асаф написал 12 псалмов. Ефам написал один псалом. Ну и есть также, как я уже сказал, анонимные псалмы. Часть из них, возможно, принадлежит царю Давиду. Я уже отметил сегодня, что Иисус, как Мессия, открывается во всех псалмах. И придумал это не я, придумал это сам или сказал об этом сам Христос. Помните, о чем он говорил ученикам после того, как шел вместе с ними в Эммаус, а потом уже во время своего явления? 24 глава, 44 стих Евангелия от Луки. «И сказал им, вот о чем я вам говорил, еще быв с вами, что надлежит исполниться всему, написанному о мне», теперь смотрите, «в законе Моисеевом», дальше, «и в пророках, и в псалмах». То есть он читал, он показывал и псалмы, которые говорят о нем. И это очень важно. Псалмы говорят о Христе. Я, кстати, не всегда это вижу в псалмах. Есть псалмы, в которых я лично сейчас, пока вот на данном этапе моей жизни, не могу видеть Христа. Но это мои проблемы, а не проблемы псалмопевца. Это мои ограничения. Я думаю, что Господь рано или поздно эти ограничения снимет. Ключевое слово в псалмах – это слово «аллилуйя». Слово это в нашей современной церкви, к сожалению, стало клише. Оно затерто. Слово «аллилуйя» порой кричат, ну, совершенно непонятно зачем. Однако в Ветхом Завете это высшее выражение эмоций, обращенных к Господу. Есть также и ключевой псалом, и это 150-й псалом. В нем слово «аллилуйя» встречается 13 раз. Дело в том, что всегда псалмопевец исходит из похвалы. Даже в тяжелое время, даже во время испытаний в центре похвала, обращенная к Богу. Псалмы концентрируют в себе великое посвящение, глубочайшие чувства, превознесенные эмоции, порой и мрачное отвержение. Это как игра на струнах человеческого сердца. Струны разные, высота разная, но созвучия получаются удивительные. Есть еще одно словосочетание, которое часто употребляют применительно к псалмам. Их называют садом Священного Писания. А Чарльз Сперджин когда-то писал о сокровищнице псалмов или сокровищнице Давида. Это сад, это сокровищница. Причем в саду ведь растут разные цветы. В настоящей сокровищнице есть разные сокровища. Мы увидим с вами, что псалмы на самом деле тоже очень разные. Однако они дополняют друг друга. Не случайно, кстати, псалмы вызывают ответную реакцию у самых разных людей. Именно в этом их универсальность. Они выражают ощущение всех верующих сердец во всех поколениях. Кстати, псалмы говорят о Христе то, чего не сказано в Евангелиях. Я думаю, что кто-то из вас удивится. Мы уже сказали сегодня, что есть вещи, которые в псалмах не упоминаются, но в Новом Завете они известны. Однако есть вещи, которые упоминаются только в псалмах. А в Евангелиях мы в лучшем случае находим на это ссылки. Ну, например, в Евангелиях мы узнаем, что Христос молился в Гефсиманском саду. Ну, а псалмы доносят до нас и сохраняют для нас эту молитву. Евангелия говорят, что Христос был распят. Псалмы говорят, что происходило в его сердце во время распятия. Евангелия говорят, что Христос вознесся в небеса. Псалмы же показывают нам Христа, уже восседающего на небесах. Это чрезвычайно важно, потому что, читая псалмы, мы, конечно, будем сопоставлять их с Евангелием.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Во всех псалмах, так или иначе, в самом центре Христос. Некоторые псалмы особым образом называются мессианскими. В них описаны рождение, жизнь, смерть, воскресение, слава, первосвященство, царственное величие и второе пришествие Христа. То есть это мессианские псалмы. Есть также псалмы проклятия или проклинающие псалмы. Кстати, именно их больше всего критикуют. Это псалмы, обычно написанные в военное время, людьми, которые хотели мира и справедливости. Однако было очевидно, что ни то, ни другое не обрести, если не разобраться с неправедностью по заслугам, и если не воздать неправедным людям. Кстати, некоторые проповедники, читая псалмы проклятия, как будто пытаются оправдаться. Ну, вот такие, мол, дикие люди были. Обратите, однако, внимание. Бог за это нигде не оправдывается. И я не буду. Бог будет судить землю. Он имеет полное право ее судить. И вот призыв псалмопевцев обращен к Богу и говорит именно об этом суде. И мы с вами еще будем разбирать это все подробно и последовательно, когда до таких псалмов дойдем. С другой стороны, есть и покаянные псалмы. Есть исторические псалмы, просто основанные на каком-то историческом эпизоде. Есть псалмы, описывающие природу. Есть так называемые праздничные псалмы, ассоциирующиеся с конкретным еврейским праздником. Есть псалмы молитвы и поклонения. Так что перед нами огромное богатство, и нам с вами предстоит его раскапывать. Еще одно предварительное замечание. Я понимаю, что сегодня много этих замечаний, и они, возможно, немножко сумбурны, но я хочу заложить сегодня основу, на которой дальше мы будем строить нашу беседу по псалмам. Замечание заключается в следующем. Псалмы в Библии расположены не в случайном порядке. Эти тексты, эти песни упорядочены. Некоторые считают, и я склонен с этим согласиться, что расположение псалмов параллельно пятикнижию. Ну, то есть просто по темам, как будто выясняется и высвечивается пятикнижие в псалмах. Первые 40 псалмов соответствуют книге Бытие. Псалмы с 41 по 71 – книги Исход. С 72 по 88 книги Левит. Псалмы с 89 по 105 параллельно книге Чисел. И, наконец, со 106 и до конца книги это как будто второзаконие. И начнем мы с вами с псалмов Бытия. Как все это выстроено? Да тематически, конечно. Смотрите, первый псалом. Человек предстает в состоянии блаженства. Он блажен. Это некий совершенный человек. О том, кто он, этот совершенный человек, есть он на самом деле или нет, об этом мы еще будем говорить. Но пока это тот, кто блажен. Блажен муж, который... И так далее говорится о нем. Затем перед нами мятеж. В этом второй псалом. Отвержение совершенного человека. Это третий псалом. Конфликт между семенем жены и семенем змея. Это четвертый псалом. Совершенный человек в кольце врагов. Об этом пятый псалом. Совершенный человек среди испытаний. Об этом шестой псалом. Совершенный человек среди лжесвидетелей. Псалом 7. И, наконец, восстановление человечества приходит через человека. Псалом 8. Мы с вами будем видеть тематическую связь между псалмами. Эти переходы, иногда они более очевидны, а иногда менее очевидны. Наконец, псалмы учат нас не только читать, но еще и петь. Их не случайно исполняли в храме. Я, кстати, при моем отсутствии голоса петь не буду. Иначе вы выключите вашу трансляцию, ваши гаджеты, и будете совершенно правы. Ну, а теперь мы с вами переходим к первому псалму. Мы, по крайней мере, начнем сегодня его читать. Герой этого псалма благословенный, блаженный, по-настоящему счастливый человек. Кто же он? О ком идет речь здесь? Я начну читать первый псалом. Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, и не стоит на пути грешных, и не сидит в собрании развратителей, но в законе Господа воли его, и о законе его размышляет он день и ночь. Кто же этот человек? Мы уже сказали, что это человек совершенный. Он именно поэтому блажен, именно поэтому он счастлив. А может быть, прообразом этого человека был Адам в Эдемском саду до грехопадения. Но ведь Адам упал, в нем произошло грехопадение. Я думаю, что герой первого псалма – это некий прообраз Христа, и, соответственно, через Христа прообраз христианина. То есть это не просто про то, что вот есть такой хороший, праведный человек, а это про то, что через Христа мы становимся по-настоящему праведными людьми. Он противоставляется неблагочестивому, неблагословенному. Так вот, по-настоящему благословен не первый Адам, а последний Адам, Иисус Христос. И тот, кто живет в этом благословении. Итак, с одной стороны, мы читаем о том, чего не делает благочестивый человек, и о том, что же он все-таки делает. Еще одна деталь. Благочестивый человек здесь изображен не в идеальных условиях. То есть не в Эдемском саду, не в ситуации священного мира. Он изображен среди грешников, среди насмешников. То есть это скорее наша сегодняшняя современная жизнь, а не какой-то идеальный мир. Псалмы не изображают идеальный мир. Это, я думаю, вы увидите еще неоднократно. Они и честны как раз тем, что изображают наш мир. Мир, который существует сегодня вокруг нас. Итак, первый псалом. Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и не стоит на пути грешных и не сидит в собрании развратителей, но в законе Господа воли его, и о законе его размышляет он день и ночь. Я хочу обратить ваше внимание вот на это развитие мысли, на эту динамику, которая выражена повторами. Этот блаженный, благословенный, счастливый человек, мы читаем, что он не ходит, не стоит, не сидит. Ну, то есть он как будто сначала ходил-ходил, потом должен был остановиться, он стоит, раздумывает. Потом его посадили, ему предложили место в этом совете нечестивых, он сел. Вот благословенный человек не делает ни того, ни другого, ни третьего. Причем тут три категории действия, не ходит, не стоит, не сидит. Также три категории неблагочестивых людей. Смотрите, он не ходит на совет нечестивых. А это самая такая мягкая оценка. Нечестивые — это те, кто как будто выносит Бога за скобки. Это те, кто живет, как будто Бога нет. Вся жизнь у них выстроена, исходя именно из этого предположения. Они, может быть, не делают чего-то страшного. Они, может быть, не грешат как-то особым образом. Но они просто живут без Бога, и все. И вот не ходит на совет нечестивых. Дальше. Не стоит на пути грешных. Тут все ясно. Это люди, которые не просто отрицают Бога, они еще и осознанно грешат. Кстати, грешат все. Но когда речь идет о грешных, это люди, которым грех кажется чем-то нормальным. И эти люди, естественно, куда-то идут, и блаженный, благочестивый человек не стоит на их пути. А дальше еще более жестко. И не сидит в собрании развратителей. Развратители – это не просто люди, которые игнорируют Бога. Это не просто те, кто живет, как будто Бога нет. Они, во-первых, насмехаются над Богом. И когда они это делают, они также вводят в грех других людей. Они не просто развращены сами. Они развратители. Они развращают и других. И вот мы читаем о благочестивом человеке. И посмотрите теперь, как развивается эта динамика. Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых. Тут слово «совет», кстати, можно по-разному переводить. Это то, где люди советуются. Ну и также то, где люди дают советы. Ну какой совет даст тот, кто вынес Бога за скобки? Дальше. Он ходил-ходил, решил остановиться. Нет, он не стоит на пути грешных. Чем дальше, чем ниже этот грех, или чем ниже уровень человека, тем более останавливается наш герой. И не сидит в собрании развратителей. Есть определенные места, в которые ходить просто нельзя. Потому что вы сами начинаете ассоциироваться с этим местом. И тут сразу второй стих. «Но в законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь». Что это значит, будем говорить завтра и продолжим читать с вами псалмы. Я напомню, что в псалмах мы будем довольно долго. В наших передачах мы будем читать по одному, иногда два, иногда три псалма. Так что читайте вместе с нами и молитесь, чтобы Бог вам многое открыл. А пока, друзья, всего доброго, до следующей встречи, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.
Давайте ваши комментарии почитаем. Тут как раз про то, что действительно это вот псалмы – это личная книга для многих из нас. Кстати, здесь есть и проблема, которую мы будем решать. Действительно, это очень личная книга. И знаете, как бывает, когда ты фильм смотришь, а ты героя представлял по-другому, особенно это герой из книги. Интерпретация режиссера фильма и актеров отличается от твоей интерпретации. Я подозреваю, что это будет происходить здесь, когда мы будем с вами беседовать о псалмах. Но средство от этого на самом деле только одно — читать псалмы самостоятельно, пребывать в Слове Божьем. И действительно, вот после наших встреч, после наших совместных этих чтений проводить какое-то время в псалмах. Александр пишет: «Доброе утро, братья». Ну и сестры, надеюсь, тоже Александр, да? И дальше вы цитируете: «Надеющиеся на Господа поднимут крылья, как орлы». читает он, цитирует он книгу пророка Исаии. Вот. И опять это та самая история, когда мы с вами цитируем конкретную книгу, и она для нас имеет личное значение. Юлия на эту тему пишет: «Чем Бог привлекает через книгу? В первые годы в Боге не очень эту книгу любила, но сейчас то, что говорится о Боге, преклонение перед Ним, откликается в моем сердце». Вот я вас понимаю, Юлия, опять-таки Бог привлекает не только через книгу, но и через книгу тоже, и во многом через, даже не во многом, да, через свое слово, которое дается Его Духом. Дальше Кирилл цитирует, Кирилл Марков: «Хвалите его во гласе трубном». Да, это поклонение Богу. И вот то, что мы будем делать, иногда тут будет проблема. Это как попытка пересказать поклонение, пересказать глас трубный. Не получится. Алексей пишет: «В них мудрость, наставление, утешение, ободрение. Очень полезны». Да. И... знаете, вот это полезная, на самом деле, практика молитвы псалмами. Вопрос вот в чем. Да, я молюсь сейчас Господу. Конечно, все мы молимся свободно, все мы молимся своими молитвами. Но вот так молился Божий Святой, так молился автор псалма. Что нам сегодня мешает молиться так же? Да, что нам сегодня мешает, если псалмопевец нас ведет и дает нам слова, знаете, как это можно описать? Вот в сердце есть молитва, но слов на эту молитву не хватает. Псалмопевец открывает нам, Дух Святой через псалмы открывает нам именно те слова, которые хочется высказать. И ты понимаешь, написано это было до меня, но это мои слова. Это не вот я взял этой молитвой и помолился, она как заклинание. Нет, это скорее выражение тех чувств, которые есть уже у меня, и псалмопевец помогает, дает мне силы, дает мне слова, чтобы эти чувства выразить. Жанна пишет: «Через псалмы открывается характер Бога, Его величие». Это своего рода открытое признание Богу в любви. Да, мы узнаем, какой Бог, и наше сердце, скажем так, струны нашего сердца начинают отвечать. Вот этот ответ нашего сердца, реакция на псалмы, это действительно то, что происходит в нас. Александра об этом пишет, что псалмы часто передают то состояние души и духа, которое бывает у меня в жизни. Это вот то, о чем я говорил, по поводу молитвы через псалмы. И скажу вам еще вот какую вещь. Я надеюсь, что сейчас наши протестантские слушатели, а я сам евангельский христианин, надеюсь, что евангельские христиане и протестанты не разбегутся после того, что я сейчас скажу. А псалмы в этом плане очень похожи на, допустим, молитвы других святых истории церкви. Если вы берете молитвы людей, которые были до нас, которые славили Бога до нас, мы часто видим то же самое. Вот наше состояние выражается этими людьми, выражается этими молитвами. Опять-таки не про то, что взять какую-то молитву и сказать, вот это вот, допустим, Иоанн Златоуст так молился, я тоже так помолюсь, а вот что-нибудь и будет, а вот Бог ответит на эту молитву, потому что вот особые слова. Нет, я не об этом. Я о том, что эти молитвы из истории христианства отражают состояние нашего сердца, поэтому мы и возносим их. Жанна Михайлова дополняет: «К тому же великая мудрость сокрыта в этих песнях, привлекает искренность и честность, отраженного в них». Кстати, иногда эта искренность и честность нам с вами будет, ну вот, вызывать у нас будет определенные вопросы. Например, будут псалмы, где есть молитва о воздаянии, молитва о возмездии. Как быть сегодня с этими псалмами? Как относиться нам с вами сегодня к ним? Об этом тоже будем читать. Тут еще много отзывов, где вы пишете о значении псалмов для вас. Опять-таки, это подтверждение того, о чем я уже говорил. Псалмы написаны для всех, но это также личная книга для каждого. И тут тоже интересная параллель. Иисус умер за всех, кто ответит. Иисус умер за всех, но ответ на его призыв — это дело каждого. Будем завтра продолжать эту беседу. А пока Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун. По страницам Библии всего доброго и да хранит каждого из нас Бог.
По страницам Библии продолжение следует.